Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 1 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В банке «Пересвет» введена временная администрация и мораторий на обслуживание клиентов. Однако ситуация не должна отразиться на платежеспособности одного из крупнейших вкладчиков кредитной организации аэропорта Пулково. На Сенной площади начинаются работы по ее благоустройству после демонтажа незаконных торговых объектов. Число жалоб петербуржцев на холодные батареи с начала отопительного сезона снизилось в 2 раза по сравнению с таким же периодом в прошлом году. В северной столице проходит неделя без турникетов, призванная познакомить студентов с потенциальными работодателями. Сеть городского общественного велопроката в тестовом режиме откроет в Петергофе первые станции нового образца. Петербургский троллейбус отмечает сегодня юбилей. Ровно 80 лет назад первые машины вышли на улицы города. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Татьяна Коронова, член Президиума Ассоциации по остеопорозу. Накануне отмечался День борьбы с этим заболеванием. От чего оно возникает, каковы факторы риска и меры профилактики, должен знать каждый. О том, как избежать этого заболевания и что делать, если ситуация уже критическая, будем говорить сегодня с нашей гостьей. Задать вопрос Татьяне Короновой можно уже сейчас, позвонив оператору по телефону горячей линии 680-15-16 и передать свое сообщение. Можно сделать это в онлайн-режиме, оставить свое сообщение на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И телефон в студии, прямой номер 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Центробанк России объявил о введении на полгода временной администрации в банке «Пересвет», отключении его от системы электронных платежей и запрете на обслуживание клиентов. Скажется ли санация кредитного учреждения на работе одного из крупных вкладчиков аэропорта Пулково, узнала Татьяна Княжевич.
Вкладчиком «Пересвета» аэропорт Пулково стал в 2016 году. Акционерное общество подконтрольное администрации Петербурга по результатам открытых конкурсов разместило в кредитной организации 7 депозитов на сумму около 4 миллиардов рублей. В связи с мерами ЦБ по санации банка и мораторием на выдачу наличных, пресс-служба аэропорта Пулково распространила следующий комментарий. Акционерное общество, как и все кредиторы в подобной ситуации, обеспокоено проблемами ликвидности, с которыми столкнулся банк «Пересвет». Однако управление терминалом осуществляет компания «Воздушные ворота Северной столицы», платежеспособность которой никак не связана с банковскими депозитами компании «Аэропорт Пулково». Все текущие обязательства, а также инвестиционная программа будут исполняться согласно условиям договоров и намеченного графика. ЦБ России сообщил, что введение запрета на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Порядок выплаты и возмещение вкладчикам определит агентство по страхованию вкладов. Для этого до 27 октября на конкурсной основе отберут банки-агенты. Через них не позднее 7 ноября начнут выплаты. Напомним, по закону вкладчикам по всем счетам возместят 100%, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитают в рублях по курсу Банка России на 21 октября этого года. Также сообщается, что ЦБ начал консультации с акционерами, крупнейшей из которых Российская Православная Церковь, и кредиторами «Пересвета» для определения дальнейших перспектив его деятельности. Ранее по размеру активов банк входил в первую сотню рейтинга российских кредитных организаций.
Чиновники Смольного сегодня провели на Сенной площади рабочее совещание, посвященное ее благоустройству после демонтажа незаконных торговых объектов. Крупный транспортный узел с 6 выходами из метро и остановками наземного транспорта стал удобнее для пешеходов, а открытое пространство теперь дает возможность оценить красоту одной из главных городских площадей, рассказывает Вячеслав Чуманов.
Сенную площадь удалось привести в порядок оперативно всего за 4 недели, благодаря четко налаженному взаимодействию, ответили участники совещания. Дорожники восстановили 4000 квадратных метров плиточного мощения, отремонтированы ограждения газонов и дорог. Специалисты Ленсвета нанесли антивандальное покрытие на опоры наружного освещения. Приводятся в порядок и фасады домов. А вот несанкционированная торговля на бывшей главной купеческой площади теперь пресекается, рассказал куратор работ по реконструкции, председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.
Первоочередная задача – безопасность. Безопасность, комфорт для пешеходов. С торговлей тут все боремся, и площадь вообще должна быть в первую очередь для жителей, для пешеходов, а не для торговли. Для культурно-массовых мероприятий, да, я здесь согласен, почему бы и нет. Может быть, какую-то ярмарку здесь, да, организовать. А вот такой стихийной торговли не должно быть.
Садовники заново высадили на Сенной площади 6 лип, а в живой изгороди 300 кустов кизильника. Появились на Сенной площади и катки-великаны. В них высадили 200 елочек. Эти молодые деревья были вырублены в охранной зоне линии электропередач в курортном лесопарке. Сейчас садово-парковое предприятие готовит концепцию цветочного оформления на 2017 год, пояснил Владимир Рублевский.
Больше озеленения делаем акцент. В этих же горшках-великанах вместо елочек будут высажены цветы. Так как площадь исторически и охраняемая, то больше акцент будет на вертикальное озеленение здесь. Посадки мы сделаем деревьев там, где это возможно. На сегодняшний день мы посадили кустарник больше 1000, кизильника. Весной уже ко дню города цветочно, красиво будет оформлена эта Сенная площадь.
Весной на Сенной площади установят оригинальные скамейки. Разрабатывается проект по увеличению транспортной функции площади. Проезжая часть станет куда просторнее. Ее расширят до 8 полос по 3,5 метра каждая, а зебры ликвидируют. Переходить дорогу пешеходы будут под землей.
Из программы сноса хрущевок могут выпасть еще несколько кварталов. По итогам совещания в Смольном вице-губернатор Игорь Албин предложил переделать планировочную документацию по нескольким проектам реновации. В частности, речь идет о квартале 1.5 Сосновой Поляны в Красносельском районе. Весь проект там нужно переформатировать с учетом новых нормативов градостроительного проектирования. Кроме того, на стартовых пятнах расположены два сквера и детская спортивная площадка. Для квартала Нарвская застава в Кировском районе вице-губернатор поручил КГА подготовить новый проект планировки. Одна из главных проблем здесь – ограничение зоны охраны объектов культурного наследия. А вот перспектив освоения квартала 43 Полюстрова в Калининском районе у инвестора и вовсе нет, уверен чиновник, и предлагает исключить эту территорию из программы. Здесь также началу работ мешают три сквера, расположенные на стартовых пятнах застройки. Против зачистки зеленых зон выступают местные жители при поддержке муниципальных властей. Напомню, недели ранее Албин предложил исключить из адресного перечня все включенные в программу кварталы Московского района. В ноябре городская комиссия по развитию застроенных территорий рассмотрит все предложения по сокращению программы реновации. Число жалоб на некачественное отопление в Петербурге существенно снизилось. Об этом сообщил зампред жилищного комитета Сергей Шарлаев. По его словам, с начала отопительного сезона в адрес комитета поступило только 10 тысяч обращений. В прошлом году за первые две недели с жалобами на холодные батареи обратилось в два раза больше граждан. С подробностями Владимир Снитков.
По данным жилищного комитета, в прошлом году за первые две недели отопительного сезона в их адрес поступило сразу 20 тысяч обращений по поводу плохого отопления. В этом году за аналогичный период жалоб стало ровно в два раза меньше. По мнению зампреда жилищного комитета Сергея Шарлаева, этого удалось добиться благодаря качественным летним ремонтным работам. По его словам, в целом технологических нарушений по сравнению с прошлым годом стало на 15% меньше.
Мы считаем, что это положительным результатом. Конечно, есть над чем работать. Все те обращения, которые поступили и поступают сейчас в связи с технологическими нарушениями, конечно же, отрабатываются достаточно оперативно. И особенно после устранения технологического нарушения управляющие организации выходят, смотрят, как работают системы, не произошло ли какое-то завоздушивание системы. Если говорить о непосредственно технологических нарушениях, то мы также видим снижение количества технологических нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.
Сейчас, по словам Сергея Шарлаева, проводится проверка укомплектованности аварийных бригад в управляющих организациях, чтобы оперативно реагировать на возможные прорывы и протечки. Также в жилищном комитете снова напомнили, с 1 ноября вырастут нормы потребления воды, тепла и газа. Самый большой рост квартплаты ждет жильцов квартир, где не установлены приборы учета. Ежемесячная сумма в квитанциях максимально может вырасти до 250 рублей на человека. Жильцы квартир, где установлены все счетчики, повышения практически не заметят. По словам зампреда комитета по тарифам Ирины Богославской, новые нормы потребления потребления по водоснабжению и отоплению вводится на основании проведенных ранее замеров.
На сегодня можно считать, что 100% многоквартирных домов, где есть техническая возможность, установлены теплосчетчики. В квартирах динамика такова: 62-63% квартир оборудованы приборами учета холодной и горячей воды.
Рост нормативов фактически не затронет жильцов, получающих компенсации с городского бюджета. Выплаты им будут увеличены пропорционально возросшим нормам.
Новости дня. Хроника событий.
«Работай в России». Под таким лозунгом в Петербурге проходит неделя без турникетов, в рамках которой студенты средних, специальных и высших учебных заведений знакомятся с потенциальными работодателями. В рамках осеннего этапа акции будущих сотрудников примут более десятка крупных промышленных предприятий города. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В Петербурге неделя без турникетов проходит уже второй год, и с каждым этапом участников становится все больше. В весеннем этапе приняло участие более 1000 человек. Это учащиеся и выпускники школ, а также студенты из 30 средних и высших учебных заведений. Они посетили 15 крупных промышленных предприятий. По словам куратора проекта Анатолия Кутузова, в рамках осеннего этапа акции двери распахнет еще больше предприятий. Среди них такие крупные, как, например, концерн «Алмаз-Антей». Молодые люди увидят современное производство и составят представление о своей будущей профессии, поэтому важность подобных проектов трудно переоценить, уверен председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин.
Я думаю, что в этом году не меньше будет заявок, по крайней мере, уже достаточно приличное количество от предприятий, которые ждут и которые сейчас ведут работу по приему детей. Это не единственное мероприятие профориентации, которое вообще в городе ведется. Мы возим примерно 10 тысяч детей из школ на предприятие и ведем это вообще отдельную программу. Неделя без трудников — это такая возможность очень серьезная привлечь внимание к этому вопросу. И здесь мы, наверное, со временем просто подойдем к такому укрупнению просто программы, может быть, перейдем от недели к какой-то постоянно действующей программе, которая вся включила бы целый ряд элементов, которые касаются профориентации.
Неделя без турникетов продлится до 23 октября. Сейчас организаторы проекта обсуждают идею создания единого штаба, который бы курировал вопросы профориентации молодежи и разрабатывал программы и проекты в этой сфере.
Сеть городского общественного велопроката в тестовом режиме откроет в Петергофе первые станции нового образца. С подробностями Мария Гордеева.
Прокатиться с ветерком и без пробок на арендованном двухколесном железном коне теперь можно и в Петергофе. В местный прокат поступила новая сотня велосипедов, причем российского производства. Выбрать понравившийся педальный транспорт можно на 10 станциях маршрута по пригороду. Чтобы воспользоваться новыми пунктами проката, заядлым велосипедистам не придется вновь регистрироваться или скачивать другое мобильное приложение. Достаточно уже действующего аккаунта. Прежней останется и схема. Велосипед можно взять в одной из точек, проехать на нем отрезок своего маршрута и вернуть на любой станции. Предварительно на сайте или в мобильном приложении нужно приобрести абонемент, после чего выбрать понравившийся байк и ввести его номер. В будущем планируется на всех доступных прокатных стоянках города заменить чешские велосипеды отечественными. В первую очередь это связано с тем, что российское оборудование обходится дешевле. Кроме того, благодаря новой системе появились приятные новшества для пользователей велопроката, рассказал председатель совета директоров ООО «Велогород» Алексей Ленин.
Новые велосипеды с новыми возможностями. Мы интегрировали туда GPS-глонасс-трекеры, которые позволяют клиенту видеть, сколько он проехал, сколько калорий он сожег, падал, не падал, сколько стоял. Надо развиваться, и мы развиваем систему сейчас вот специально в конце сезона с тем, чтобы не было большой нагрузки, поскольку это там тестовая эксплуатация, чтобы мы могли выявлять и улучшать все то, что мы разработали.
Обкатать новую систему планируют в Петергофе, а затем начать оснащение отечественными велосипедами пункты во всех районах Петербурга, а таких на сегодня 96. Пока владельцы велопроката еще обсуждают эту идею с городской администрацией. Еще одно намерение – к следующему велосезону интегрироваться в городскую систему общественного транспорта. Не исключено, что в скором времени оплачивать абонемент на прокат велосипеда можно будет картой «Подорожник».
Ну а точная дата закрытия этого велопрокатного сезона пока не определена. Все зависит от погодных условий. Сегодня у петербургского троллейбуса день рождения. Именно 21 октября, 80 лет назад, первые машины вышли на улицы Северной столицы. Отмечать праздник будут в ближайшее воскресенье на Дворцовой площади с 10 утра до 3 часов дня. Что интересного ждет петербуржцев и гостей города на дне рождения троллейбуса, знает Ольга Добышева.
80-летие троллейбуса Петербург отметит на Дворцовой площади. В честь юбилея самого экологичного вида транспорта на Дворцовой площади развернется масштабная экспозиция современных и старинных троллейбусов, а сотрудники музея горэлектротранса проведут экскурсии для всех желающих. Посетители смогут сфотографироваться у экспонатов, посидеть в салонах троллейбусов, осмотреть современные машины и ретро-технику, рассказала руководитель пресс-службы ГУП «Горэлектротранс» Дарья Тимофеева.
На этот праздник прибудут троллейбусы из уникальной коллекции Музея городского электрического транспорта. Таким образом, все жители города и гости города смогут познакомиться с троллейбусами, которые работали в нашем городе в разные эпохи и в разное время. Среди них будет троллейбус ЕТБ-1 1936 года разработки. Вот он как раз является ровесником троллейбусного движения. Он дошел до наших дней, и он как раз как привет из той эпохи будет приветствовать гостей этого праздника. Также будет представлен синий троллейбус Востета Булатом Акуджавой МТБ-82, ЗИУ-5 и ЗИУ-9. Это троллейбусы более молодые, но тоже они в прошлом веке работали на городских магистралях. Также Музей городского электрического транспорта специально к этой дате подготовил еще один экспонат, так называемая спецтехника. Это грузовой троллейбус, на базе которого сделана вышка контактной сети.
К слову сказать, все троллейбусы на ходу, а самый почтенный 1936 года выпуска вообще путешественник. В прошлом году он два раза побывал в Москве и частенько ездит на выставки ретро-техники в Кронштадт. В полдень начнется торжественная часть. Она включает и концертную программу. Перед петербуржцами и гостями города выступит певец и композитор, заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк. Со знаменательной датой петербургский троллейбус и горожан поздравят и другие артисты. Завершит торжественную часть флешмоб, участники которого, выстроившись в определенной последовательности, создадут большую цифру 80 на Дворцовой площади.
А в 3 часа дня стартует юбилейный ретро-парад. Колонна троллейбусов проследует от Дворцового проезда по всем главным магистралям города до улицы Стахановцев и обратно до Университетской набережной и Среднего проспекта Васильевского острова. 19:27 в Петербурге, сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 1 градус. Давление высокое, 777 миллиметров ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 2,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 58%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Смольный получает деньги только с 13% платных парковочных мест. В Эрмитаже выставлены работы одного из самых известных современных художников Яна Фабра. Театр комедии отмечает юбилей Евгения Шварца, мемориальный выставкой и спектаклем «Тень». Сегодня в гостях у нашей программы Татьяна Коронова, член Президиума Ассоциации по остеопорозу. Накануне отмечался День борьбы с этим заболеванием. Отчего оно возникает, каковы факторы риска и меры профилактики, это должен знать каждый. О том, как избежать остеопороза и что делать, если ситуация уже стала критической, моя коллега Ольга Стаценко будет говорить сегодня с нашей гостьей. Задать вопрос Татьяне Короновой можно прямо сейчас. Для этого нужно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16 или онлайн оставить его на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.sbb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио Россия. Также можно будет позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Он будет доступен во время беседы. Беседа начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостью.
В студию микрофона Ольга Стаценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Татьяна Коронова, доктор медицинских наук, заведующая научно-исследовательской лабораторией клинической эндокринологии Федерального центра имени Алмазова и член Президиума Ассоциации по остеопорозу. Татьяна Леонидовна, здравствуйте.
Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, слушатели.
Накануне отмечался День борьбы с остеопорозом. Сегодня мы поговорим, от чего это заболевание возникает, каковы факторы риска, каковы меры профилактики. В общем, поговорим о том, что по большому счету должен знать каждый об этой болезни для того, чтобы быть от нее максимально защищенным. Если у вас, уважаемые друзья, есть вопросы, то, пожалуйста, звоните по телефону горячей линии 680-15-16, передавайте эти вопросы через оператора, пишите нам на сайте нашей телерадиокомпании. Сайт находится по адресу www.rtr.sbb.ru. На главной странице нужно найти ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Прямой телефон в студии называю 325-71-79. Пожалуйста, звоните.
Новости дня. События и комментарии.
Но я думаю, что мы начнем просто с определения остеопороза, для того, чтобы те, кто вообще о нем не знают, понимали, о чем идет речь, да?
Действительно, остеопороз на сегодняшний день является и называется специалистами безмолвной эпидемии. Фактически во всем мире остеопороз относится к заболеваниям и входит, наверное, в десятку заболеваний, приводящих к инвалидизации пациентов и, конечно, к изменению, ухудшению качества их жизни. В основе остеопороза лежит хрупкость костей. Все это может привести к переломам, к тяжелым переломам, особенно хорошо известны переломы шейки бедра, и это не только инвалидизация, но нередко и гибель наших пациентов, к сожалению.
Угу. Вот есть расхожее мнение, что остеопорозу подвержены в основном женщины, но ведь и мужчины тоже страдают от этого заболевания. И тут просто разные причины появления его.
Безусловно, Ольга, вы правы. Остеопороз в большинстве случаев – это женская проблема. Это проблема женщин в менопаузе. Однако все чаще мы видим и мужчин, которые страдают остеопорозом. И действительно есть различия в причинах, которые вызывают это заболевание.
Попрошу вас надеть наушники. Есть телефонный звонок у нас. Давайте мы поговорим с нашим слушателем или слушательницей. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут, скажите?
Меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
Вот скажите, пожалуйста, насколько эффективно есть кальций по борьбе с остеопорозом?
Спасибо за ваш вопрос. Вот я добавлю, раз уж заговорили о кальции, да, добавлю вопрос от Елены. Она пишет нам, точнее передает, что прописывают кальций, но я слышала, что можно пить кальций только после захода солнца, иначе он неправильно действует. Правильно ли это? Вот все о кальции давайте расскажем.
Ну, дефицит кальция, так же, как и дефицит витамина D, являются теми факторами риска, которые приводят к развитию остеопороза. И, безусловно, они относятся к факторам, на которые мы можем повлиять. Поэтому как для профилактики, так и для лечения остеопороза кальций необходим. Но не как монотерапия кальцием, независимо от того, есть у нас солнце на небосклоне или нет его. Но он должен обязательно приниматься с препаратами витамина D. Тогда, в принципе, мы гарантируем, что необходимое количество кальция мы с вами потребляем. Это нужно для того, чтобы, с одной стороны, шла профилактика остеопороза, а с другой стороны, при назначении препаратов для лечения остеопороза уже в тяжелых ситуациях, и не только, они обязательно должны сочетаться с препаратами кальция и витамина D.
Угу. А что касается питья кальция только после захода солнца, имеет ли какое-то основание вот это заявление?
Ну, эксперты считают, что всасывание кальция лучше во второй половине дня, но это не обозначает, что кальций нужно принимать ночью. Есть обязательное условие, что кальций должен приниматься после еды. Если прием осуществляется кальция перед едой или натощак, то, в принципе, возможно ожидать некоторые нежелательные эффекты от приема этих препаратов.
Угу. Давайте о факторах риска поговорим. Вот, насколько я знаю из литературы, жители северных стран больше страдают от остеопороза, чем южане.
Действительно, в северных регионах, а Санкт-Петербург – это, в общем-то, северо-западный регион Российской Федерации, безусловно, мы говорим о том, что расположение, географическое расположение территории, где проживают пациенты, оно может оказывать влияние на распространенность остеопороза, остеопоротических переломов. В чем причина, да, этого?
Чем обоснованно?
Ну, вы знаете, наверное, в большинстве случаев это обосновано дефицитом витамина D. На сегодняшний день все эксперты, не только в России, но и в мире, считают, что географическое расположение выше 40 градуса северной широты, так же, как и ниже 40 градуса южной широты, это риск дефицита витамина D. И с этим даже наши коллеги из Швеции, из Финляндии уже провели исследования, которые показали, что с дефицитом витамина D даже связаны риск переломов, они чаще в северных регионах. Хотя и южные регионы, там тоже достаточно большое количество пациентов с остеопорозом и переломами вследствие остеопороза.
То есть факторов на самом деле много, да, а вот нехватка витамина D, она, насколько я понимаю, связана с нехваткой солнечных лучей, да, у нас?
Безусловно, безусловно. Наш город – это такой уникальный город. Мы не только имеем малое количество солнечных часов, я достаточно много преподаю студентам, врачам, и в силу своих особенностей, конечно, мне приходится просматривать литературу, и на одном из сайтов информация мне нужна была для наших зарубежных коллег. Я пыталась им показать, сколько часов солнечных часов и сколько дней в Санкт-Петербурге. В один из сезонов за декабрь месяц мы имели всего 6 солнечных часов, а не дней. Mm-hmm. В этой ситуации, конечно, дефицит витамина D вот в Санкт-Петербурге, он чрезвычайно велик. По нашим данным, мы занимаемся распространенностью, изучением распространенности дефицита витамина D. Порядка 90% жителей нашего города, детей, подростков, взрослых, людей продвинутого возраста имеют недостаток или дефицит витамина D. Поэтому на сегодняшний день Российская ассоциация предложила в прошлом году и выпустила рекомендации по профилактике и дефициту витамина D у взрослых.
Угу. Мы позже вернемся к этой теме. Еще один телефонный звонок нас ожидает. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Валентина Васильевна.
Валентина Васильевна, пожалуйста,
хотелось
ваш вопрос.
Хотелось бы услышать от доктора ответ на такой вопрос. Признаки заболевания остеопороза. И могут ли от него еще вместо помимо костей болеть и мышцы?
Валентина Васильевна, спасибо за ваш вопрос. На самом деле вопрос очень важный. Как человеку определиться, что у него действительно начинается остеопороз, что нужно уже бить тревогу и пить какие-то лекарства?
Вы знаете, остеопороз относится к тем заболеваниям, которые есть у пациента, но очень часто нет жалоб. Поэтому нам, врачам, сложно иногда даже убедить пациента, что ему нужна терапия от остеопороза.
Но человек что говорит, я себя прекрасно чувствую.
Да, иногда да. Но иногда мы видим, что у пациента уменьшается рост, и женщины на это обращают внимание. Это признак, может быть, переломов в позвоночнике, которые никогда не диагностировались. Это может быть пациент действительно со слабостью, да, с потерей мышечной массы. Да? Это может быть пациент с депрессией, у которого он не знает, что у него болит. Это пациенты различные, страдающие различными заболеваниями, получающие терапию по поводу этих заболеваний. Но эта эффективная терапия иногда бывает ассоциирована с появлением хрупкости костной ткани. Поэтому, конечно, основной клинической такой вот, основным клиническим проявлением остеопороза являются переломы. Но, как правило, это уже поздно. Мы говорим о том, что остеопороз есть, и перелом уже случился. На сегодняшний день цели наши – профилактика остеопороза. Поэтому, конечно, мы должны понимать, у кого остеопороз мы предвидим. Да? И вот обучать пациентов наших, обучать врачей для того, чтобы мы могли распознавать это заболевание как можно раньше. Основным методом диагностики является денситометрия. Рентгеновская денситометрия. На сегодняшний день в городе достаточно большое количество аппаратов, позволяющих измерить минеральную плотность костной ткани. Существует, и все мы прекрасно знаем, факторы риска развития остеопороза. Иногда у нас просто не хватает времени обратить на них внимание, поговорить с пациентом и выявить. Поэтому, конечно, все это известно, и мы должны прилагать максимум усилий для того, чтобы как можно раньше поставить это. Диагноз остеопороза и как можно раньше назначить терапию нашим пациентам.
Скажите, вот говорят иногда там, вот после 50 вы должны проверять то-то и то-то. Вот есть такой возраст, какая-то граница, после которого женщина должна понимать, что все-таки исследование сделать нужно. И как этого исследования добиться? К кому обращаться? Это доктор-терапевт отправит или где-то в другом месте искать помощи?
Ну, вы знаете, эксперты не только российские, но эксперты европейские, эксперты во всем мире считают, что женщины старше 65 лет и мужчины старше 70 лет, даже если у них нет других факторов риска для развития остеопороза, их можно направить на рентгеновскую денситометрию для определения минеральной плотности костной ткани. Если же есть другие факторы риска, например, пациент, получающий терапию глюкокортикоидами по поводу какого-либо заболевания. Пациент, имеющий дефицит витамина D, либо пациент, имеющий дефицит кальция и так далее и тому подобное. Такого пациента, конечно, на обследование нужно отправить раньше. Кому обращаться? В принципе, любой доктор. Любой доктор любой специальности знает об этой проблеме. И всегда, когда меня спрашивают узкие специалисты, Татьяна Леонидовна, у меня есть пациент с остеопорозом, как мне его направить к вам? Я всегда говорю, вы знаете, своего пациента каждый доктор должен лечить сам. Но кто занимается? Занимаются травматологи, занимаются ревматологи, занимаются гинекологи, эндокринологи, семейные врачи, терапевты, стоматологи занимаются остеопорозом на сегодняшний день. Поэтому специалистов достаточно много. И можно у своего доктора всегда проконсультироваться, он подскажет, куда обратиться и где сделать лучшее исследование.
Я напомню, что у нас в гостях Татьяна Коронова, заведующая научно-исследовательской лабораторией клинической эндокринологии Федерального центра имени Алмазова, член президиума Ассоциации по остеопорозу. Именно об этом заболевании мы говорим и вернемся в студию через полторы минуты.
Новости дня. События и комментарии.
У нас в студии Татьяна Коронова, член президиума Ассоциации по остеопорозу. Об этом заболевании мы говорим. Татьяна Леонидовна, я хотела бы еще напомнить, что Валентина Васильевна, вот, которая нам звонила до того, как мы ушли на рекламу, она спрашивала, еще могут ли болеть мышцы при остеопорозе. И вот я вижу, что от нашей слушательницы Светланы Ивановны еще такой тоже вопрос. У меня остеопороз, очень сильно горят ноги, особенно когда ложусь спать. Можно ли как-нибудь помочь? Вот может ли это быть связано с остеопорозом, такие мышечные явления?
Ну, вы знаете, действительно, мышечные боли, они могут быть у пациентов с остеопорозом, и, скорее всего, это может быть ассоциировано, может быть, с наличием деформации уже, может быть, с наличием переломов, как правило, компрессионных переломов позвонков. Это, возможно, такая симптоматика, поэтому здесь требуется дополнительное обследование. Поэтому, ну, понимаете, говоря о болях в мышцах, мы должны понимать, о какой группе мышц идет речь. Да? Маловероятно, конечно, если пациент жалуется на боли икроножных мышц, да, это только связано с остеопорозом. Навряд ли. Здесь надо искать еще дополнительные причины. Но если у таких пациентов родственники, ближайшие родственники, предположим, мама, старшая сестра, имели остеопоротические переломы, конечно, это должно насторожить и пациентов, и врачей, и отправить этих пациентов на дообследование.
Еще один телефонный звонок принимаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Как вас зовут?
Здравствуйте. Будьте любезны, ответьте на такой вопрос. На каком аппарате лучше проводить денситометрию? У меня, я 4 года тому назад делала, но мне сказали, что это, ну, вот аппарат какой-то, ну, не такой.
То есть у вас есть основания не доверять, да, этому исследованию?
Да.
Угу, понятно, спасибо. Ну, хоть и не представилась наша слушательница, вопрос довольно важный у нее, давайте отвечать.
Но, вы знаете, денситометрию на сегодняшний день, ну, существует несколько вариантов. Существует ультразвуковая денситометрия, которая позволяет выявить пациентов, которым необходимо проводить рентгеновскую денситометрию. Действительно, рентгеновских денситометров в городе много, и здесь не принципиально, какой фирмы и какой аппарат используется для проведения исследования. Важно помнить о том, что эти результаты нам нужны для диагностики остеопороза и для начала терапии. Вот последующие исследования через год или через два, как решит лечащий доктор, лучше проводить на том же аппарате, на котором выполнялось исследование первоначально. Поэтому я не думаю, что стоит беспокоиться о том, что выполнено исследование на рентгеновском денситометре, и качество этого исследования малоинформативно.
Светлана спрашивает, правда ли, что некоторые продукты питания, в частности, сладкие газированные напитки, а я слышала, что кофе, чай и еще какие-то такие вот вещества, которые мы едим, способствуют возникновению остеопороза? Есть такие вот провокаторы?
Да, безусловно. Вы правы, что использование кока-колы, кофе и это чрезмерное употребление этих продуктов, оно нарушает ремоделирование, костное ремоделирование, то есть образование пика костной массы, который мы получаем с вами в юности. И вот здесь вот возможны проблемы. Чем меньше мы набрали за период роста костной ткани, тем, конечно, мы быстрее ее потеряем. Поэтому это действительно так, к этому стоит прислушаться и, в общем-то, отказаться. Но это проблема фастфудов, которые, в принципе, есть и не только в нашем городе.
Кофе просто, не обязательно
безусловно.
Фастфуды. Ну что ж, теперь мы, наверное, уже перешли к тому, что можем поговорить о профилактике, скажем так, да, и о том, есть ли адекватное лечение, или если вот у человека уже обнаружили остеопороз, есть точка невозврата, и он не может возвратиться к обычному, скажем так, своему состоянию.
Ну, вы знаете, Ольга, наверное, точкой невозврата я бы назвала уже случившийся перелом. Особенно если речь идет о переломе шейки бедра. Она случилась. Уже мы ничего не можем сделать, чтобы отменить то, что случилось. Но, однако, мы можем направить свои усилия на то, чтобы не случилось повторного перелома. В остеопорозе есть понятие «эффект домино». Если у пациента произошел перелом, то это увеличивает риск, к сожалению, последующего перелома. Произошел второй перелом, ждите третьего перелома, если не начали своевременное лечение. Поэтому, конечно...
Я перебью вас, извините, Татьяна спрашивает, ей 65 лет, 3 перелома на одной ноге. Каким образом оптимально восстановиться? Диета, упражнения, что еще? Именно вот тот вариант.
Все зависит от того, каким способом были получены эти переломы. Потому что для остеопороза характерны нетравматические переломы. То есть если переломы были получены, предположим, в ДТП, то навряд ли эти переломы можно отнести к остеопоротическим. Мы считаем, что, конечно, это минимальный уровень травмы. Иногда пациенты получают перелом при кашле, при вставании с постели, да, при падении с высоты не выше собственного роста. Вот это тогда идет речь, конечно, о переломах остеопоротических. Если отсутствовало у нашей пациентке отсутствовала травма, элемент травмы, три перелома, конечно, настораживают на то, что здесь возможен остеопороз в этом возрасте.
Предположим, что здесь был остеопороз, как восстанавливаться? Вот,
ну, восстанавливаться, безусловно, здесь нужна физкультура, нужны препараты кальция, витамина D, но здесь будет недостаточно. Здесь нужна специфическая терапия, ее нельзя самостоятельно выбирать, нужно обратиться
только
к специалисту. Безусловно.
Последний вопрос принимаем по телефону. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
А как вас зовут, скажите?
Меня зовут Галина Ивановна.
Галина Ивановна, очень коротко, если можно,
да,
минимум времени.
Да, я хочу спросить, если у меня остеопороз, можно ли мне делать импланты зубные?
Спасибо за вопрос.
Галина Ивановна, безусловно, вам можно делать импланты, однако здесь нужно посмотреть, какую терапию вы получаете по поводу остеопороза. Потому что на сегодняшний день, стоматологи это прекрасно знают, иногда мы прерываем терапию на очень короткий промежуток времени, либо ее заменяем для того, чтобы пациент мог установить импланты. С этим вопросом я бы рекомендовала вам обратиться к лечащему врачу и уточнить, что можно в этой ситуации сделать.
Угу. У нас буквально одна минутка с вами осталась. Татьяна Леонидовна, что порекомендуете людям, вот если они восстанавливаются после остеопороза или не хотят его заполучить? Прием витаминов, наверное, тоже только под наблюдением врача возможно.
Я рекомендую обязательный прием витамина D даже пациентам без остеопороза, потому что у нас его дефицит. При наличии остеопороза обязательное восполнение кальция. Это может быть и пищевой кальций, и кальций в виде медикаментозных препаратов. Это обязательно физическая нагрузка, и здесь очень хорошо работает скандинавская ходьба для профилактики падений, укрепления мышечного корсета. И при наличии остеопороза это обязательно обсудить со своим лечащим врачом возможности терапии, своевременно начатой терапии и в последующем уже мониторирование ситуации. На сегодняшний день школ по остеопорозу в городе много, специалистов много, выбор специалистов большой.
Последний мини-вопрос от нашего слушателя безымянного. Постоянно принимать кальций можно ли? Каков курс?
Если мы говорим о лечении остеопороза, то мы говорим, что пациенты должны принимать постоянно кальций и витамин D без перерывов, без каникул.
Спасибо большое, Татьяна Коронова, член Президиума Ассоциации по остеопорозу. Сегодня нас консультировала. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
19.52 в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 1 градус. Атмосферное давление 777 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. О коммунальной аварии в Московском районе. Напротив СКК прорвало трубу. Территорию вокруг него заволокло паром. По словам очевидцев, прорыв произошел на Бассейной улице. Сейчас движение там перекрыто. Припаркованные машины находятся в горячей воде. В компании «Теплосеть» сообщили, что уточняют подробности ЧП. О происшествии в Пулково. Сегодня в полдень на третьем этаже терминала, где вылетающие пассажиры и провожающие проходят досмотр, сработал газоанализатор. Устройство отреагировало на багаж. Территория аэропорта была частично оцеплена полицией. Для проверки подозрительного багажа вызывали взрывотехников и кинологов. В 13.30 проверка была окончена. Опасных предметов и веществ в багаже не оказалось. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Эвакуация Пулково не проводилась. Еще одна новость, касающаяся петербургского аэропорта. В Пулково завершилось расследование инцидента, произошедшего неделю назад. 12 октября женщина получила травмы на эскалаторе, внезапно поехавшем в обратную сторону. Пострадавшая обратилась в медпункт с травмами. Эскалатор был остановлен и опечатан. Устанавливаются виновные должностные лица. По предварительным данным, возможной причиной произошедшего мог стать скрытый дефект оборудования. Извещение направлено в Ростехнадзор и в следственные органы. Станция метро «Технологический институт-1» сегодня на полчаса закрывалась на вход и выход. Пассажиры не могли воспользоваться и переходом входом на станцию «Технологический институт-2». Причиной инцидента стала безнадзорная сумка, проверка которой заняла полчаса и не выявила опасного содержимого. Там оказались только личные вещи. Надо сказать, что за две недели в станции Петербургской подземки 13 раз закрывались из-за бесхозных предметов, найденных на платформах или в переходах. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной этому стало интеллектуальное видеонаблюдение. Она работает на 14 станциях, благодаря чему информация о любых нештатных ситуациях, в том числе о забытых предметах, в онлайн-режиме поступает полицейским, и наряд оперативно выходит на проверку. Курсы валюты, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на выходные понедельник следующие курсы основных иностранных валют. Доллар будет стоить 62 рубля 45 копеек. Евро подешевел на 44 копейки. Новый курс 68 рублей 3 копейки. Смольный получает деньги только с 13% парковочных мест. Такие цифры привел на отчетной коллегии КРТИ глава городского центра управления парковками Артем Хрюкин. В этом году средняя загруженность пилотной зоны составила 34%. Из них лишь в 13% случаев граждане заплатили за возможность оставить автомобиль. Сборы бюджета составили 80 миллионов рублей. При этом на содержание центра управления парковками из городской казны было выделено 320 миллионов. Расходы на организацию пилотной зоны составили 300 миллионов рублей. В ближайшее время в Петербурге планируется появление еще 7 зон, где оставить машины можно будет только за плату.
Новости дня. Культура.
В Эрмитаже открылась масштабная выставка одного из самых известных современных художников. Работы Яна Фабра выставлены прямо в музейных залах рядом с эрмитажными шедеврами. Елена Медведева расскажет подробнее.
Название выставки «Рыцарь отчаяния. Воин красоты» выбрано не случайно. Ян Фабр предстает неким рыцарем культуры, который приходит в музей как на алтарь, чтобы преклонить колено перед искусством. Выставка проходит сразу в двух зданиях – в Зимнем дворце и главном штабе. Два крыла музея задействованы не случайно, рассказывает заведующий отделом современного искусства Эрмитажа куратор выставки Дмитрий Озерков.
Два здания, которые раскинулись как два крыла бабочки по двум сторонам Дворцовой площади. Для Яна Фабера, который был связан с энтомологией, эта метафора приобретает реальность. И дальше внутри этих крыльев выплетается сложнейший узор искусства современного художника, перекликающийся с фламандским кружевом.
У выставки, которая постепенно встраивается в музейные залы, маршрут довольно сложный. Некоторые его работы вступают в диалог с творениями Рубенса, а другие перекликаются с Ван Дейком. Это серия барельефов из Каррарского мрамора «Мои королевы». Несколько работ из серии «Черепа» Фабр размещает в зале Снейдерса, рядом с его натюрмортами. Рыцарский зал – последний в маршруте по основному музейному комплексу. Здесь показаны доспехи, которые он делает из жуков. Ян Фабр рассказал, что при подготовке экспозиции в исторических залах музея ему была предоставлена полная свобода действий.
Озерков и мистер Петровский gave me really carte blanche.
Ему дали карт-бланш, поэтому имел возможность так свободно обращаться с залами. Ему было позволено перевесить картины в залах Рубенса, в залах Йоргенса и свободно работать с выставкой.
К выставке подготовлена большая образовательная программа, включающая демонстрацию фильмов, лекции и дискуссии.
В Театре комедии открылась мемориальная выставка к 120-летию со дня рождения Евгения Шварца. А в эти минуты на сцене идет спектакль «Тень» в постановке Татьяны Казаковой. С подробностями Елена Серова.
Биографии Николая Акимова и Евгения Шварца были переплетены тесно и сложно. Они встретились в страшные предвоенные годы репрессий. Но именно их совместное творчество дало потрясающий результат. Театр комедии обрел свой уникальный почерк, свою атмосферу, язык и своего зрителя, который умел читать между строк. Мудрый Шварц выбрал жанр сказки, чтобы усыпить бдительность цензоров. Но и это не всегда срабатывало. Первая попытка в 1938 году поставить на сцене театра комедии переработанные Шварцем сказки Андерсена «Свинопас» и «Голый король» потерпела неудачу. Постановки запретили. Через 20 лет эта пьеса вызвала настоящий бум в театральном мире. Вторая попытка увенчалась успехом. До сих пор остается тайной, каким образом Акимову удалось выпустить в 1940 году спектакль «Тень» по запрещенной пьесе Шварца. Судьба следующих постановок складывалась не менее сложно. В 1944 году единственный раз был показан спектакль «Дракон». Его незамедлительно запрещают, после чего он выходит только в 1962-м, и его вновь снимают с афиши. «Обыкновенное чудо» поставлено в Театре комедии в 1956 году. Через два года – повесть о молодых супругах. По словам руководителя Театра комедии Татьяны Казаковой, главный успех творческого сотрудничества Шварца и Акимова кроется в их человеческих качествах.
Судьба самого Николая Павловича, так же, как и Евгения Львовича, исполнена страшным драматизмом. И то время, которое они прошли так достойно и замечательно, оставшись, в общем, интеллигентными, замечательными людьми, которые не ожесточились, не обиделись. Но вот эта вот тоска ставить серьезные вещи, и эта вечная битва за какое-то свое направление, вот она была содержанием их жизни.
На выставке в кабинете Акимова представлены личные вещи Евгения Шварца, афиши, фотографии спектаклей, театра комедий, рукописи его пьес, которые будут актуальны до тех пор, пока зрители смогут различать добро и зло.
Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура по области ночью от минус 4 до плюс 1 градуса, днем от 0 до плюс 5. В Петербурге ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 1, плюс 3 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работала Анна Прижевская. Всего доброго. До свидания.